проявляя свое воплощение категории пракаша и даже свою изначальную форму своям пракаша. Воплощение категории пракаша являют свои игры в пределах этого мира, тогда как своям пракаша есть источник всех аватар. Есть игры, которые он проявляет в этом мире, есть игры, которые происходят в вечном духовном измерении. Вот тут есть различия между этими вещами. Например, в этом мире у него две миссии. Он приходит, чтобы привлечь своих преданных как доказательство, высшее доказательство и полная вера для преданных. И также приходит, чтобы уничтожить демонов. Но в духовном мире демонов нет, только преданные. Там по-другому протекает как бы жизнь. Другой смысл там. Тому, кто искренне служит божеству, божество открывает себя как верховную личность Бога. Однако неудачливые люди не могут даже признать Верховного Господа в его милостивой форме божества. Они считают божество материальным объектом, но предавшись лотосным стопам истинного духовного учителя, чистого преданного Господа, человек может научиться поклонению божеству и таким образом восстановить свои утраченные отношения с Господом. Тот, кто считает трансцендентный процесс поклонения божеству, описанный в данном стихе идолопоклонством, находится в толстом коконе из трех гун материальной природы. Надев розовые очки, мы все вокруг видим розовым. Точно так же несчастным душам, опутанным с ног до головы гунами, все, в том числе и сам Господь, Верховный Господь, кажется материальным, поскольку их видение загрязнено. Либо мы видим все материально, либо все духовным. Нужно выбрать, что мы хотим. Уттама Тхикари видит все вокруг духовным. Мадхьяма разделяет материю и дух. У нее есть как бы упорядоченное мышление. Как? Веда Вьяса разделил веды, классифицировал. Это Мадхьяма подход. Но если мы видим, что все вокруг духовно, нет материи вообще, это Уттама. И также можно видеть, что все материально вокруг, это Канишка. Он думает, Бог где-то за пределами материи, где-то в другом месте, но здесь, в этом мире, он не способен увидеть дух, проявление духа. Это сектантское мышление. Мадхьяма уже может классифицировать, различить эти тонкости. Тонкие материи, грубые материи и духовное. Он видит это различие на тонком, на грубом уровне. А Уттама, поскольку все видит в служении уже Кришне, не считает ничто материальным. И неважно, осознанно ли служение делается или неосознанно. Он видит все в связи с Богом. Поэтому у него именно вот божественное видение, как у Кришны. Потому что Кришна не видит материальной энергии. Для него все духовно. Он может использовать любую энергию по своему желанию. Материю может использовать как дух, а дух как материю, и наоборот. То есть он абсолютно волен поступать, как пожелает, просто по своему желанию. Никаких усилий. Он повелитель всех этих энергий. Поэтому Кришна говорит, что он духовен, но он может прийти в материальный мир, иметь любую форму. Любую форму. Форму рыбы – есть такой аватар. Форму черепахи – есть такой аватар. Форму варахи, вепря – есть такой аватар. Далее говорится, что есть все формы, в любой форме воплощается. 8 400 000 форм, любая форма может быть воплощена. И кроме этого еще арчи-виграха – божество из материальных элементов. Для нас это может быть материальный элемент, в его смысле нет. Итак, в гуне страсти человек уже утрачивает знания о духовном, он считает, что живые существа отличаются по форме жизни. Так он смотрит на живые существа, он классифицирует по видам, и так смотрит, что вот это и есть живое существо. В гуне благости человек видит, что все живые существа одинаково духовные. Лишь разные материальные формы, оболочки. Временные оболочки, меняющиеся, а суть у всех одна и та же. И сегодня кто-то человек, а завтра он может стать собакой. А бывает наоборот. Из низших форм жизни кто-то переходит, наконец, в форму человеческую. Но душа та же самая, меняются машины разных типов. Это можно наблюдать. языком, если посмотреть глазами Писаний, можно это наблюдать, умозрительно можно научиться наблюдать, если ум под контролем, можно это видеть. А можно видеть прямо глазами, но это труднее, Прабхупада говорит. Увидеть душу глазами, вот этими материальными, труднее намного. Обычно мы видим разумом. Как бы мы догадываемся, понимаем. Раз сознание есть, значит, там есть душа, все понятно. Раз светло, солнце в небе, облака закрывают, мы не видим, но мы догадываемся, разум есть, мы видим разум, солнце в небе, день, все, в порядке, не ночь. Это разум. Но увидеть можно солнце и глазами, говорится, если ну, готовы глаза. Обычно глаза не готовы смотреть на солнце. Даже когда смотрим на солнце, все равно не видим, ослепляет. То есть другие органы чувств. Если мы хотим жить на солнце, нужны уже другие глаза. И другое сезание, другое обоняние, другое тело из чего-то другого, значит, уже из-за физической оболочки не способна выдержать солнечную энергию. А есть духовный мир, какое там должно быть тело? Из чего? Из земли, из воды, из ума. Нет, даже ум там растворяется. Не существует. Очень могущественная энергия. Эти чувства не способны вместить столько эмоций. Ум не способен столько вместить тоже информации, ощущений. И разум не может там быть применен материальный. Там должно быть духовное целиком тело. Целиком сотканное из духа, сформированное из духа. А как такое тело обрести? Здесь говорится, мы можем практиковать это сейчас здесь. Вот это тело занять в служении Господу. И настает момент, когда чувства начнут нас переполнять изнутри и снаружи. Как бы доказательство духовного роста, что чувства начинают переполнять живое существо. Как бы не умещаются уже. Это экстаз называется. Иногда тело может замирать или трястись в экстазе, или литься слезы. И словами это выразить человек не может. Это выражается через какие-то конвульсии тела, может быть, или потерю сознания. Иногда он вдруг начинает пророчествовать. Никто не понимает, что он вообще делает. Но это на таком уровне великого экстаза, как Господь Читания. Это записано в Читании Чаритамрите. Не так уж давно это было. 500 лет назад Господь Читания приходил, проявлял эту любовь к Богу, симптомы, и говорил о любви к Богу. И его тело могло трансформироваться прямо на глазах у людей, менять свои формы. В этом состоянии он, законы физики практически не работали. Я слышал, что в экстазе человек может съесть невероятное количество просады. И ничего с ним не случится. Однажды он спросил своих преданных, Господь Читания, после киртана сумасшедшего. Все были на Галоке во время киртана. Вот спустились с Галоки, и Господь Читания говорит, что сейчас хотите? И все были свободны от обусловленности полностью. Ну, все, что хочешь, значит. Если нас спросят, что ты хочешь, мы начнем думать, так, обусловлен тем, там причина, то вот это нужно сейчас. Нужно всего, ну, скажем, там, ну, $500. Нет, что ты хочешь, говори больше. На самом деле, что ты хочешь, до этого добраться нужно еще. Но поскольку они были в экстазе, все поняли, что все, что хочешь, то можем получить. И все сказали в один голос, манго. Ну, они играли просто, им не нужно было ничего на самом деле. Не было материальных желаний. Манго хотели. Но это был не сезон манго, все забыли. В экстазе все забыли, что не сезон манго. Но был вопрос, и они ответили. Манго. И Господь Читания взял веточку какого-то манго, сломал дерево. Сейчас еще не цветет и не плодоносит. Воткнул в землю. И все с радостью стали наблюдать, как дерево стало расти на глазах у них. Никто даже не удивлялся, потому что это было в таком сознании, в таком состоянии, что все возможно. И это дерево росло, росло, всех на глазах огромное дерево, раскинулось, значит, зацвело, запахло, все зааплодировали. Вот. И манго. Все было увешано манго. И примечательно то, что там даже не было косточки и кожуры. Манго вкусный, он большой плод. Но на самом деле там огромная кость, вот такая кость. Вот такое манго, вот такая кость. И шкура толстая еще, полусантиметровая. Манго-то почти нету никакого. Вы берете, думаете, о, сколько манго, а там почти ничего нет. Но этот манго вырос без шкурки и без косточки. Просто можно было пить сразу же его. Это описано в Читании Чаритамрите. И не только это вот самое такое легкое чудо, в которое еще можно как-то поверить преданным. А остальные вещи лучше не говорить, потому что даже преданные не поверят. Ну и на самом деле любое духовное продвижение каким-то чудом сопровождаться должно. Нематериальным каким-то явлением. И вот в нашей жизни мы можем найти много таких факторов в практике сознания Кришны, какие происходят чудеса, невидимые внешним взором. Но каждый преданный знает об этом чуде, об этой трансформации, что у вас другое тело. Внешне вы тот же самый. Хотя родственники вас уже с трудом узнают. Все равно вы какой-то странный. Ваше тонкое тело уже не то. Вы уже не совсем родственник. Один ученик получил инициацию у Прабхупады и перешел потом домой из храма. Ну, там что-то мать поздравляет с днем рождения, не знаю, что-то там. О матери беспокоился тоже. А мать беспокоилась за него. Вот. И вот он получил посвящение, у него уже тулоси на шее, там, уже с четками, у него шика, все атрибуты, тилоки, пришел домой навестить мать. А мать говорит, теперь, говорит, твой родитель, говорит, Аче Бхактивинода Свами Прабхупада, говорит, мы, говорит, уже не подходим тебе, ты другой. Она просто это признала, она не упрекнула, говорит, просто признала это, что ты как бы переродился, ты на самом деле стал другой. А внешне, ну, вроде мой сын, вроде моя жена, моя мать, ну, кто бы то ни был. Но внутри, да, трансформация происходит. Вот здесь описывается, как это происходит. И прежде чем человек установит божества у себя дома, в храме они уже установлены, тут браманы служат, тут все в порядке. Они знают это дело. Но прежде чем дома человек установит божества, он должен какое-то время повторять Хари Кришна мантру и получить два посвящения хотя бы. Были случаи не очень красивые, что недопустимо делать шастрами, недопустимо. Только браманы с большой ответственностью это делается. Иногда преданно устанавливают божества, потом говорят, куда бы их деть, кому бы их отдать. Это ужасное явление. То есть нельзя в таком сознании устанавливать божество. Такое шоу устраивать, такие шутки плохи. Прабхупада сказал, что когда вы прекращаете поклонение божествам, у них проблем не будет. У вас будут проблемы. У всех, кто так поступал, серьезные проблемы потом. Это очень серьезный шаг. Поэтому я думаю, что к этому нужно отнестись внимательно. Сейчас многие ездят в Индию и сразу пишут, о, хочу Джаганату, хочу Гарнита, хочу Раду Кришну домой. Все, я там увидел, там чувства меня увлекли. Да, но вы способны будете всю жизнь поклоняться этим божествам? Вы способны будете в сердце принять их. Не как статуэтки, которые вот сегодня приятны, а завтра просто статуэтки. Если вы не готовы к такому, если сознание еще нестабильное, если вы не можете уметь держать эти отношения, нельзя дома установить божества. Но поклоняться божествам вполне это естественная вещь с рождения. Все в куклы играют. И общаются с ними. Дети реально так развиваются. Как развить ребенка? Дайте куклу ему. Назовите куклу Машей, а этого Васей. У Васи еще есть машинки, там, не знаю, кошки, собачки. Все это игрушки на самом деле. Но ребенок уже вступает в отношения. Он очень прост. У него нет каких-то спекуляций, недоверия. Он это принимает за чистую монету, как чистый преданный. В нем вложена вот эта вот вера. Он верит, что вот это вот Вася, это Маша. Кормят их, там у них кастрюли, они там готовят, там что-то. Заняты целый день вообще. Посадите взрослого человека, он скажет, да нет, ну тут реально, тут я же ничего не делаю реально. Что за игрушки? Нет, я уже не ребенок, простите. Но, собственно говоря, это естественно, видеть отношения в образе, это же образ. Мы же не с телом общаемся, мы тут образ, личность присутствует. Тело будет меняться. Тело может уйти вообще, а образ-то остается, и память остается, и отношения остаются. Навсегда, пока мы помним это. И Кришна его легко установить, потому что он не стареет. Вот какой он есть, такой он и будет. Мы-то все состарились уже посмотреть друг на друга за это время, пока вот мы здесь в Алма-Ате пытаемся что-то делать, уже все седые. А он такой же чернобровый, черноволосый, смотрите. Мы приходим уже одной ногой в могиле, он такой же молодой, с флейтой стоит. Потрясающе. У нас с ним отношения всегда юные. Он с нами так и играет постоянно, как с детьми. Поэтому мы помним. Я не это тело, я не старый. Кришна есть. Вот мой возраст. От Кришны это вечность, от Кришны это молодость, от Кришны все наши способности лучше достояния. Мы их никогда не утратим, если мы связаны с Богом. И главная связь с Богом это в уме. В уме должно быть божество. Это храм Божий, говорит, человеческое тело. Поэтому повторяю мантру. Мантра очищает ум. В сердце проявляется божество. И тогда легко поклоняться божеству в храме или дома. Естественно. Это очень насыщенная практика такая. Духовная насыщенная практика отношениями. Я прочитаю еще два стиха. Тут комментарий короткий. Это относится к этой же теме. Перевод. Следует поклоняться каждой части трансцендентного тела божества, его оружию, такому как Сударшана чакра, другим его атрибутам и его личным спутникам. Каждому из перечисленных трансцендентных аспектов нужно поклоняться с определенной мантрой, поднося божеству воду для омовения стоп, ароматизированную воду, воду для ополаскивания рта, воду для купания, прекрасные одежды и украшения, ароматические масла, драгоценное ожерелье, цельные ячменные зерна, гирлянды, благовония и лампады. Завершив церемонию, согласно установленным правилам, нужно возвести молитву Божеству Господа Хари и поклоняться Ему. Короткий комментарий. Шрила Чатхар с вами замечает, что Акшата, цельные ячменные зерна, о которых говорится в 53 стихе, используются при нанесении тилака на божество, а не на самой пуджи, не в самой пуджи. Наш катар арчает вишнум на китакья махешварам. Нельзя предлагать цельные ячменные зерна Господу Вишну и нельзя использовать цветы кетаки в поклонении Господу Шиви. У каждого еще есть вкус. Нужно учитывать. То есть, чтобы поклоняться Богу, нужно знать шастры. Не то, что я думаю, вот это вкусно, предложу какое-то Кришне. От своих чувств. Нет, нужно знать из шастр. Божества не предлагают свеклу, морковь, картофель, все, что тут мы едим, укроп. Это все не предлагается божеству. Правильно. Это предлагается нам через божество. Это мы здесь, вот в этом регионе, мы живем этим. Если мы говорим овощи, то мы имеем в виду морковка, капуста, картошка, конечно. Ну, свекла еще. И все это не является высококачественным для поклонения божеству. Но, во всяком случае, Господу Джаганатхе в Пури не предлагают эти вещи. Скажите, что ж тогда есть? Потому что здесь другого ничего не растет. Но тот просад Господа Джаганатхи совершенно невероятный. Те, кто его пробовал, ничего другого не хотите есть. Если попробуете хоть раз в жизни, никогда не забудете. Собственно, мы едем в Пури только с одной целью – поесть просада. Да, потому что там Господь ест в Пури. Именно там Он принимает пищу, пирует. Есть разные проявления, разные настроения, но в Пури Он ест. И в Пури Ему поклоняются, именно принимая просад и предлагая просад. Очень высокие стандарты. Сачинанда Махарадж рассказывал, что он был в гостях у царя Арисы, в его семье был приглашен, чтобы принять вместе Джаганат Прасад. Как это король Арисы пригласил Сачинанда Махарадж. И вот они там сидели, беседовали, и наконец принесли просад, эти горшочки из храма Джаганатхи, с алтаря. Вот, и все расселись. И на полу, потому что вы не можете сидеть на стуле, если видите просад Господа Джаганатхи. Нужно сесть на пол, должны быть ниже просады. Шанчит Махарадж тоже сел на пол и бросил чадр, и сел сверху на чадр. И, значит, банановый лист, это не тарелка, это банановый лист используется. И нужно и с руками, никакой посуды. И сел и стал ждать, и вся семья тоже расселась, и молча сидели, ждали. Долго, 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 долго. Махарадж в конце концов сказал, в чем какая-то заминка, почему? Он говорит, ждем, когда ты уберешь свою асану. Он сел на чадо. То есть уже вы не можете принимать освященную пищу. Такой этикет, такое почтение к просаду. Он это выбросил сразу из-под себя. Сразу разложили просад. то принимайте не крошки. Если даже падает что-то на пол, подбираете, съедаете. Он не оскверняется. Это отношение к просаду. Все, доедаете. Лист сворачивается, потом выносится куда-то на землю. И руки не моете из-под крана в раковине. Что остатки, рот не получите, остатки не должны попадать в нечистое место. Тоже нужно выйти на землю. Вот так они понимают Джаганнат Прасад. Стандарт не снижается. Сотни лет. Все этому следуют. И как вы себя потом чувствуете? Удивительно. Все сияет вокруг. Это просто удивительно. Казалось бы, какой-то простой ритуал, но когда вы следуете этому, видите, что это то, что ему нравится. Это то, что он на самом деле поддерживает и принимает, то, что он от нас хочет. Такого внимательного отношения к духовному, ко всему духовному. Кришна самый эгоистичный из всех живых существ. Он все говорит, давай мне, думай обо мне. Но суть в том, что это и есть высшее благо для всех. Кришна — это и есть высшее благо для всех. Поэтому он и говорит с этих побуждений, чтобы все получили благо. Думай обо мне, делай так, поклоняйся так, устанавливай так, думай так, и все получают благо. Поэтому если мы последуем рекомендациям шастр, мы получим благо. Огромное благо. В зависимости уже от наших внутренних потребностей, ну, насколько человек придется, настолько вознаграждается. Благо может быть неизмеримым, любым, каким угодно. Чудеса могут быть безграничными. Кришна может освободить всю Вселенную, ему не сложно. От всех страданий. Ему не сложно. Но живое существо не готово к этому. Кто готов освободиться сегодня? Не всякий. Настолько дел сегодня не могу. Нет. Сегодня еще на работу пора, мне еще дети, погодите, как освободиться. Это, конечно, хорошо, я стремлюсь к освобождению, но не сегодня. Ну, когда-нибудь, конечно, когда дети вырастут, но есть другие планы. Поэтому в этом смысле живое существо не освобождается по этой причине, не потому что Кришна не могущественный. Он может освободить сразу всю Вселенную и все Вселенные, но живое существо должно этого хотеть. А как это желание развить? Вот даются способы простые, доступные для каждого. Как это делать? Но даже к этому нужно подготовиться мантрами, регулирующими принципами. Нужно предварительное очищение, прежде чем подойти к божеству. Мы сейчас присутствуем в алтарной комнате, но в алтарь туда, к божеству, не заходим. Туда заходит только пуджари в специальных одеждах, с ачиманом, с мантрами он входит туда. И там узнает, как служить, какие мантры повторять, какими руками это делать и прочее. Есть много тонкостей. У него два посвящения должно быть у этого человека. Два посвящения означает, что он различает материю и дух. Без посвящения он не различает материю и дух, не допускается к уровню божества. В храме Джаганнат туда даже не пускают не индусов. Даже не по посвящению, а просто по рождению смотрят. И в этом есть как бы свои причины. И те, и другие, что вайшнавы, они независимы уже от происхождения, они могут входить, в шастры говорится, но они пока не разрешают вайшнавам западным проходить туда, Прабхупада был этим недоволен. Правила пока такие. Вот, но также есть причины и позитивные. В каком-то храме мне объясняли, что не потому, что мы не любим каких-то западных людей, а потому, что у них нет отношений с божеством. И когда они входят в храм, они начинают глазами критиковать все, что видят. И так они нарушают эту атмосферу чистую. По этой причине. Начинают думать, а что-то они кланяются, а что они там идолам каким-то служат. Вот они начинают так себя вести, поэтому лучше в храм не заходите. Не пускают некоторых людей в храм. И был случай в Вриндаване с одним преданным из Казахстана, который потом ушел, уже покинул этот мир. Он был в кармической одежде, он только начинал тогда, и уже почувствовал божество. Божество почувствовал. Там киртаны были, он стал мантру практиковать и уже увидел божество, почувствовал божество, присутствие божества. И там была Абхишека, Баларам Холи во Вриндаване, много народу, и все в вайшнавской одежде, и кто-то в кармической одежде Абхишеки не пускали. Там индусы следили, чтобы в кармической одежде люди не подходили к божеству. Божество выставляется вперед в такие дни и омывается все, кто вот в вайшнавской одежде, через ачаман уже подходит, преданный, омывают божество. И он тоже пошел, потому что он очень как бы почувствовал какую-то привязанность к божеству. Тут же пуджари развернул, иди отсюда, тут в штанах какие-то, джинсы вообще, откуда ты пришел, иди к божеству, иди отсюда. А там группа была с ним, которая очень за него беспокоилась, потому что он стал развиваться уже как преданный, которые были очень добры к нему, как так сказать. Они сказали Пуджарю, он очень любит его, это божество. Любит. А, любит, иди сюда. Иди за шиворот. Давай, поливай, все. Раз любит, все, никаких ограничений нет. Все, сразу туда. Любит, ну все, это самое главное. То с любовью это нужно делать. Если даже вы в джинсах, так уж случилось, но с любовью Кришна примет. Если вы даже во всех атрибутах вайшнавских, но без любви, ну, другая ситуация. Но лучше то и другое. И любовь, и вайшнавская культура. Это еще более могущественно. Вайшнавская культура, она должна скрывать материю и открывать дух. А материальная культура скрывает дух, открывает материю, наоборот. Поэтому одежды отличаются. Скрывают эти телесные признаки одежды, скрывают их, чтобы сосредоточенным на душе, на личности, а не на форме тела. Материальная культура, наоборот, открывает формы тела, чтобы привлечь партнера, но скрывают душу таким образом. Поэтому есть, конечно, разница. Итак, была тема сегодня о божествах, о поклонении божествам, об арча-виграхе, как способ освободиться из материального плена иллюзии. Такая тема сегодня. Какие будут вопросы?
Скажите, как появляется любовь на разных уровнях преданности? В частности, как конечно питание проявляется. Много говорится, что с любовью, человек очень любит божество. Как это проявляется?
Как проявляется? Она проявляется, любовь, у всех. У преданных, у непреданных любовь есть какая-то в сердце. Она дремлет, как бы, эта любовь. И как-то проявляется у всех. И, конечно, тикари, она проявляется с чувством собственности всегда, любовь. Это его особенность. Поэтому, когда у него пробуждается любовь к божествам, к Богу, вера вот эта, он считает, что Бог на его стороне, как своя собственность. И мой враг, его враг. Должно быть так. Поскольку я преданный Богу, то все мои враги, это враги Господа также. Это с чувством собственности любовь. С материальной вот этой примесью. Матхьяма тикари, его любовь к Богу, она как бы проявляется также по отношению к преданным. Он также любит преданных, уважает. Как любит Бога, и также уважает его преданных. Но он избегает атеистов и демонов, потому что он не имеет трансцендентное видение по отношению к ним. Он потенциально их видит духовными, потенциально только. Но по факту он различает. Это демон, а это преданный, он избегает их. А вот Матикарь любит всех одинаково. Что демонов, что преданных, что непреданных. То есть это непостижимая вещь. Неприменимая на практике фактически в жизни материальной. Он непрактичный с этой точки зрения человека. Он не знает, кому проповедовать, кому не проповедовать, потому что все вокруг чистые преданные. Но нет мира сего вообще. То есть по-разному проявляется. Это как бы вкратце, если. И любовь... На самом деле, любовь – это любовь к самому себе изначально существует. Это от Кришны. Кришна любит самого себя, а поскольку мы его частички, он любит и нас. Потому что это к нему относится все. Так? И мы тоже любим самих себя прежде всего. Вот. Отсюда есть чувство собственности. Если я люблю себя как тело, вот это чувство материальной собственности дополняется к моей любви. Если я люблю, значит, должен быть моим. Если люблю этого человека, он должен быть моим, а не чьим-то. И вот я не позволяю вмешиваться кому-то еще в мою любовь, в мою собственность. Люблю свой дом, люблю свои деньги, это все мое. Это любовь проявляется я и мое, вот таким образом. Чувство собственности сопровождается. А любовь к себе, как к слуге Господа, чем больше добавляется это сознание служения, тем больше человек любит совершать жертву, себя посвящать служению. Это любовь к себе тоже. Любовь к себе в благости означает, что человек соблюдает регулирующие принципы. Он не нарушает, он не ест ни мяса, ни рыбы, яиц, не принимает интоксикации, не занимается незаконным сексом, азартными играми. Это тоже уважение, любовь к себе, но в благости. Не верю, что любовь к себе означает, я люблю себя, какой я есть, негодяй, значит, негодяй, меня любите вот таким, какой есть. я не буду меняться, я вот какой есть, такой, любите меня какой. Это в невежестве и страсти. Благость и человек, уважающий себя, не позволит себе деградировать. На трансцендентном уровне любовь к себе проявляется так, что чувство, ум, разум, все мысли, все, что у нас есть, все посвящено служению Кришне. Это тоже любовь к себе, но трансцендентная. Без Кришны не может быть любви, в принципе, ни к себе, ни к кому бы то ни было. Это ясно понимает, осознает человек, достигший высокого уровня. Без Кришны я даже себя любить не могу. Я могу себе позволить деградировать с любовью. И другим тоже с любовью могу помочь деградировать. Это называется у них любовь. Уважаешь меня, любишь, пей со мной вместе. Но любовь уже более высокая скажет, нет, это не любовь. Это оскорбление. Это на самом деле оскорбление.
Скажите, пожалуйста, вот если при отношении видишь гуру или каких-то других махараджи, то у тебя такое благоговение и даже небольшой страх. А с божествами такого не возникает. Нужно ли прививать это чувство или нормально, что их чувствуешь более...
С божествами такого не происходит?
Да.
Произойдет просто это, произойдет. Это разовьется, это восприятие. Мы же видим материальные элементы. А душу воспринять труднее. И обычно называется по милости это возможно, просадом. То есть необходимо какой-то ответ оттуда. Вот мы делаем это без осознания еще, но делаем. И будет ответ. И вот благодаря вот таким взаимоотношениям разовьется определенное отношение к божеству. Уважительное. Очень почтительное и любовное. Кришна, конечно, повсюду, не только в божестве. Он повсюду. Но особенно в божестве. Потому что там служение происходит, а через служение он особенно проявляется. Особым образом. Для своих преданных. Для материалистов он как смерть может проявиться. Как момент смерти они осознают его. Что все теряют. Но для преданного он по-другому проявляется. По-особому.
Я хотел бы признать, так ли я понял, что если отношения не развиты с Кришной в сердце, то божество даже имеет смысл его приглашать, это даже останавливает. Это может даже навредить, если оно недостаточно хорошо поклоняться. То есть достаточно поклоняться в храме, но приходить, да. Или это как-то тоже может помочь отношениям реализоваться, если божества должны быть. Какой стандарт там, если не суть стандарт, допустим, какой-то не просто, а форму эту мы можем видеть, как это может нам помогать, то есть развивать отношения, или все же надо начать вырезать отношения с Кришной, ну, практикуя его постоянно, там, и другие, то есть практики. Последовательность практики. То есть это не будет ли вредить, скажем.
Когда человек занят баджана-крией, он уже нуждается в божествах. Есть шрадха, саду-санга и потом баджана-крия. Он уже нуждается в поклонении божеству. Баджана-крия. Если он стабилен в практике, уже нуждается в этом. Необходимо. Баджана-крия главным образом означает воспевание святых имен. То есть имя Бога. Но оно пробуждает понимание формы, качеств и действий. Четыре характеристики пробуждаются через имя. Три остальные. То есть их четыре с именем, и три остальные пробуждаются также. Начинаем понимать его форму через имя, его качества и лилы. Поэтому, естественно, если человек повторяет святые имена, участвует в киртанах, начинает видеть божество, начинает радоваться вместе с ним, он видит, что это счастье, это Вайкунтха, он начинает сознавать эту атмосферу, которая от божеств исходит. Это баджана крия. На этом уровне он уже может поклоняться божеству. На уровне баджана крия. Если его баджана крия нестабильная, то он не может установить божества, они требуют стабильного подхода. То есть там строгие правила алтарные. Но если мы панчитату устанавливаем дома, нет строгих правил, Господь Читания не смотрит на это. Там будете даже ночью без стука открыть что-то, предложить ему и забрать. Вообще божества спят и не предлагают это время, но почитать вы можете это сделать. Изображению, не божествам, а изображению. То есть допускаются любые формы поклонения. А уже если мы берем мурти Кришны, Радхи Кришны, то там, или вот Гирирадж, то тут требуется подход более серьезный. Джаганат, сколько, 54 подношения? Ежедневно он ест столько. Круглые сутки это все работает. И если там пища, скажем, какая-то нечистота попала, все выбрасывается, ничего не предлагается. Очень строгие правила. Но мы видим, какой результат удивительный. Какой удивительный результат. Так это вот возможность общаться с Богом. Люди, которые общаются с Богом индивидуально, сами по себе пытаются практиковать, они больше общаются со своим умом. Большей частью, чем с Богом. Но когда вы стандартам следуете, вы не можете с умом больше общаться. Вы должны делать то, что предписано, а не то, что хотите делать. И тогда повышается стандарт таким образом. Смысл, главный смысл в том, чтобы ум был полностью занят служением, а не удовлетворением своих чувств. И у греха предписано божество, дом, необходимо. Но баджаны крии есть, и они могут уже становить божества. Гаурнита – это очень хорошо. Несложный стандарт. Саньяси не предписано поклоняться божествам. У него божество в сердце, он проповедуется. Божества предписаны для неофитов. Прабхупада пишет в комментарии, для неофитов очень важно. А мы, поскольку все неофиты, мы без божеств не можем. Нам нужно божество.
Mm-hmm. Очень много известно моментов, так называемых чудес, связанных с божествами, чудо молочное, может быть, вы знаете какие-то личные моменты, которые с божествами, может быть, с вашими какие-то были связаны.
С божествами какие-то ситуации?
Да, волшебные.
Лилы с божествами. Я рассказывал вам про божество Гирираджа, которое мне подарил Бхактивинода Говинда Махарадж когда-то. Это были годы депрессии, потому что гуру ушел. Искон, тот первый наш гуру ушел. Вот. Это было трудное время очень. Испытывалась вера сильно очень. И вот Говинда Махарадж пригласил меня вот в Алмату в то время. Дал такое прибежище. То есть ситуация была это очень важно, спасительно. И однажды он мне говорит, ты давно не был в Индии вообще, в Вриндаване? Я говорю, 7 лет. Ну, я хочу тебе сделать, говорит, 2 пожертвования. Я застеснялся сразу. Старший преданный делает мне пожертвования. Что делать? Я тебе первое пожертвование. Билет в Индию даю всей семьей. И проживание оплачивают. У нас нет, ни копейки денег не было. Я думаю, ничего себе подарок. Всей семьей, еще и проживание во Вриндаван. А второе, говорит, пожертвование, даю тебе гирираджи для поклонения. А я даже об этом и не мечтал, чтобы гирираджи касаться. Вообще к божествам подходить мне сложно, как-то у меня субординация какая-то к ним. Но пусть лучше пуджари идет туда. Я так на расстоянии от них всегда. Я лишь недавно научился только прикасаться к божествам толком. А тут он мне гирираджи и в руки мне дает еще его сразу же. Без начимана, без ничего, просто вот трассу и, значит, в руки. И там глаза уже приклеены, значит, у него. Вот, и я, значит, думаю, что с ним буду делать. Вообще понятия не имею. Стандарты поклонения, гирирадж, Это какая-то очень таинственная вещь вообще. Еще мало о нем знаю. Это из Вриндавана, ну, из самое высшее место в Вриндаване. Куда мне еще в руках держать все это? Махарадж смотрит на меня. Сканирует мои мысли, значит. А я смотрю на Гирираджу, он на меня смотрит тоже. У него такие глаза, знаете, как у ребенка. И вот два взгляда, хорошо помню. Один, значит, такой, он понимает мои мысли, а другой не понимает. Че, о чем ты думаешь вообще? Зачем ты думаешь о чем? Ну, как ребенок просто. Вот смотрит и все. Вот. И я не решаюсь не принимать решения никакого. И тогда он у меня снова забирает Гирираджу этого. Я с облегчением вздохнул. Наверное, не даст. Ну, значит, мне легче будет. И он стал просто его вот так вот показывать мне. И смотри, говорит, тут вот есть все цвета, говорит, Гвардхана вот в этой шили. Говорит, очень редкий размер, говорит, какой, смотри. Я вдруг начал видеть там стопы у него на платформе, такие две стопки увидел. Тут, говорит, кристалл проходит, смотри. А тут вот есть золотистый цвет, как у Радхарани. А тут, смотри, тут синеватый, как у Кришны. Тут, говорит, весь, тут все есть. Весь духовный мир в этой шили. Я забираю обратно. Все. Забрал с таким же чувством собственности. Это любовь проявилась с чувством собственности. Мое, значит, забрал это. Махарадж успокоился. Тоже пришла и одна его из учениц сшила тюрбан. Мгновенно такой, огромный тюрбан такой сшила его. Потому что любит тюрбаны. Через два дня Махарадж спрашивает, ну как поклонение Гирираджу? Я говорю, ну как вы сказали, фрукты предлагаем каждый день теперь. Он говорит, Махапрасад принес? Такая была лила Гирираджи. То есть лила заключалась в том, что я так и чувствую эти родственные чувства к этому божеству с тех пор. Это мой Гирирадж. Вот. И у нас с ним есть свои отношения. Постоянные, на расстоянии или как-то еще. Также божество Гауранитай. Это тоже была лила во Вриндаване. Киртирадж заботился о нас, о русских преданных тогда, в те годы, чтобы не было ни божеству преданных, ни храмов, ни книг еще переведенных, напечатанных, и мы еще мало что знали, непонятно вообще, как мы практиковали в то время. И вот он очень беспокоился о нашей ятре, о развитии, чтобы были знания у нас, чтобы были божества, и чтобы мы были опытны в поклонении. И он собирал пожертвования у богатых людей для русской ятры сам. Показывал фотографии, что их преследуют, что там есть тюрьмы, но это преданные, они там практикуют, им очень трудно, нужна помощь. Индусы благочестивые там кучу денег ему дали, на эти деньги он купил божеств, много-много разных божеств Гауранитай, разных размеров. У него на крыше там много было божеств. И он ждал русских преданных, когда они приедут в Вриндаван, чтобы всем раздать божества, чтобы везли божества. Бесплатно. Нам делали все бесплатно. Вот. А мы жили в коммунальной квартире. У нас панчататва была, но там коммунальная квартира, общая кухня, там готовят мясо, все что угодно. То есть мы не думали, что у нас будет когда-то божество. И в день отъезда Харипуджа, супруга Киртираджа, на двух рикшах или сколько там, все эти коробки привезла, божеств, а мы уже с багажом. Говорит, те, кто проводит у себя дома на Махаты, можете взять просто божества, какие нравятся. И тут чудеса начались. Чудеса были невероятные, потому что преданные просто рванули все туда, кроме меня. Потому что я думаю, какие на Махаты, у меня коммуналка. Как я божества в коммуналке установлю с такими стандартами, там корми живут. Я в сторонке стою, значит, и у меня проблема, сложный мега. Я недостойный, вот все сейчас будут с божествами, один только я. Вот проклятая судьба, значит, моя. Вот. Я даже не знаю, буду ли поклоняться или нет, но мне вот обидно, понимаете, что вот у всех будут, у меня не будет. А там вот все подходят, эти коробки разбирают, там толкаются, знаете, вот все это, все с такой жадностью. И все выходят такие, знаете, счастливые, говорят, то, что я хотел, то, что именно такие божества. Я мечтал, я приснились мне сегодня. И все что-то такое говорят, понимаете. Вот. Я думаю, ничего себе. А сам думаю, вот неужели меня вот Господь Читания обойдет мимо вообще. С таким глубоким сожалением. Все разобрали, все разошлись, одна коробка осталась. Я уже знал, что Киртираджа будет раздавать божества раньше, и думал, а какие бы я божества хотел вообще. Думаю, ну такие вот небольшие, вот так, придумал все это. И все разобрали, коробка осталась небольшая. И Харипуржа стоит, как торговка, знаете, некому уже продать. Ну, последнее божество осталось. И ко мне подходит, а ты что не взял? А я по-английски же не говорю. Я там ничего не понятно. Она говорит, ну, намаха ты проводишь? Я говорю, ну, гости приходят. Она говорит, ну, бери божество. Последнее. И беру, открывают те самые, которые я хотел. Все, мои говорю, не так. Привожу домой, говорю, жене, божества привез. Она, давай установи. Я говорю, нет, это коммуналка, не будем тут. Нет, поставь пока их в шкафчик там, потом мы куда-то уедем отсюда и другое. Вот, я вижу, что у нее просто, вот, знаете, вот держать нужно вот так вот. Вот только ослабнет, сразу сорвется, значит. И через полгода я уезжаю в Индию. Примерно так, в Индию уезжаю. Там у меня экстаз, Вриндаван и так далее. Приезжаю домой. Божество стоит. Тоже Вриндаван, Майпур, такая же атмосфера, все там, благовоние, все то же самое. Ничего. В коммуналке Вриндаван вообще, помню. Говорю, погоди, а как? Тут вообще кухня, тут туалет, тут общий, тут корми. Ты поставила божество, говорит, послушай меня, выслушай меня. Тоже меня выслушать. Подожди, говорит, пока ничего не говори. И она мне рассказала такие чудеса, говорит, как ей было плохо. Я во Вриндаване. Преданные многие в Вриндаване, их было мало тогда. Она с ребенком, коммуналка, денег нет, ну и так далее. Я, говорит, не выдержала. Перед Гауру Пурниму я подумала, нет, я на Гауру Пурниму должна быть с Богом. Решила установить божество. И дома были какие-то мы там делали, я делал, помню, табуретку сам из дерева там строгал, денег же не было, мы там сами мебель делали, там как-то жили, так выживали. Ничего не было. Одна табуретка и была у нас только, которую я сделал. И там какие-то дощечки оставались, ну, какие-то там. Вот из этих дощечек она ровно, говорит, сделала, хватило на алтарь. Точь-в-точь, говорит, праздник, даже пилить ничего, говорит, не пришлось, говорит, как будто специально уже было все выпилено для алтаря. Когда мне все рассказала, я понял, что, ну, это была воля божества. Все, когда детали сошлись, я думал, ну, значит, говорю, да, и захотели. Я ей сказал тогда, значит, мы скоро отсюда уедем. Им здесь вряд ли понравится. И точно мы сразу после этого уехали туда и больше никогда не возвращались. Чудеса. Люди живут в коммуналках, они не могут всю жизнь оттуда выбраться. Невозможно. Мы установили божества. Где-то через месяц, наверное, нас уже там не было. И с тех пор мы никогда не жили. Все. В Орисе там есть божество Ларнатха, и там история с ним знаменитая. Ему поклонилась семья Пуджариев когда-то, в старые времена. Это божество, оно самопроявленно спустилось сверху, как виман. Никто его не ваял. Такие божества есть, древние, в Южной Индии особенно их. Много таких божеств, самопроявленные называются божества. У нас семья Пуджари, этот отец семейства, он уехал торговать, чтобы какие-то деньги заработать, поддерживать храм свой. А сын его был там совсем малолетка, 5-6 лет. Он еще не знал этих правил, чаманов, мантр, какие-то поклонения, еще не обучался. Но отец сказал, ну ты остаешься с матерью, мать готовит пищу, значит будешь от моего имени предлагать божеству ты. Ты мой сын, ты будешь Пуджарием. Сын сказал, но, папа, я же не знаю этих мантр, этих всех вот тонкостей, как подойти к божеству, как сделать ачиман, какие мантры произнести, предлагаю. Говорит, ну, делай, как чувствуешь. На 3 дня я всего лишь уйду. Некому будет поклоняться божествам, будешь делать ты, как умеешь. И уехал. Говорит, корми божество, все, твоя задача — корми божество. Мать готовит, ты кормишь. Он уехал. Ну, и мать приготовила. Ребенок одел чистый отходи, там, вилла, тесто делал. Как-то там руки сполоснул, мантра не знает, взял поднос и пошел трепещать, что он сейчас, как он предложит, что ему сказать нужно. И он стал придумывать. Ну вот, отец уехал, он сказал, прости, что я предлагаю тебе пищу. Он велел мне это делать. Вот. Ну, я не знаю мантр, я не знаю философии, шасты не проходил еще. Но ты просто поешь. Вот, поешь то, что есть. И оставил. И ушел. И стал ждать. Подождал. Ну, значит, поел уже, время достаточно. Вернулся, поднос полный, так же. Сказал, я говорю, я понимаю, почему ты не ешь. Я просто еще глупый ребенок, конечно. Я не могу все правильно делать. Но ты же пойми, я же ребенок. Ну, сделай какую-то мне уступку. Вот, отец сказал, что ты должен есть. Приказал мне, а ты не ешь. Пожалуйста, поешь. Еще раз прошу тебя. Отец меня накажет, если ты не будешь есть. И ушел. Через 15 минут переходит, должен быть, поел. Поднос полный. И он стал плакать. Я понял, я совсем падший, я никудышний, но отец мне сказал, как я ему, что я ему скажу, что я отвечу, пожалуйста, поешь, я очень тебя прошу. И слезы рекой начнут текут, уходит из алтаря, означается пустая тарелка, обрадовался, все, поел. Отнес матери под нос, говорит, а где, говорит, просад? Как где, говорит? Съел? Как съел? Ну как, ты же сказал, что он поел, все нормально, съел. Мать еще приготовила, и он стал съедать все под метелку, божество. Чтобы вера не падала, есть сейчас такие факты на видео, как божества пьют молоко. Там Ганеша, другие. Последнее божество был не Ганеша, а кто? Гопал. Там тоннами, маленькое божество, тоннами молоко из ложек пьет, и пьет, и очередь там стоит, и выпивает. Вот. Ну, он стал есть. 3 дня, значит, они постились. Приезжает отец. Отец, семейство приезжает, деньги какие-то заработал с рынка, все как надо, довольный. Ну, неси просад, жена, я хочу есть. Нет, говорит, ничего. Как? Приготовил? Ты что, не знала, что муж возвращается? Твой долг приготовил? Так нет, я готовил. Я готовлю целыми днями. Но он все съедает. Ничего не оставляет. Что за глупости, говорит отец. Он каменное божество. Как оно может есть? Что за глупости вообще? Ну-ка, скажите, что? Да твой сын вот... А, какие-то его проделки. Иди сюда. Куда ты давал пищу? Друзьям отдавал? Обезьяну кормил? Что делал? Нет, папа, он ел. Боже мой, может, крыса какая ела или что-то еще. Ну, я сейчас посмотрю. Ну, иди, предлагай. Иди. Пошел снова ребенок с подносом туда, как обычно, кормить божество. Отец спрятался за навеску, смотрит, что там сейчас будет. И опять ребенок говорит, поешь, отец сердится. Поешь и что-нибудь оставь ему голодный. И отец смотрит на этот концерт, значит, скептически. Ни мантр, ничего, просто вот клянчит. И вот он клянчит, и вдруг это божество, что-то руку опускает, значит, и к тарелке рука идет, прямо к пище. И тут этот отец убегает, стой, не трогай, так не должно быть, ты каменный звонец, стой на месте, не иди, камень не ест ничего. И божество заговорилось ясным голосом. Несчастный ты материалист вообще. Я тебя терплю только за твоего сына, на самом деле. У него есть какая-то вера. Ты же просто атеист, эти ритуалы выполняешь слепо. И за это оскорбление, когда он ударил божество по руке, там было несчастье случилось большое. Погибла вся деревня. В живых остался только этот ребенок. После этой истории. Это было в Арисе. Эта история так и записана в летописи. Божества. Это не единичная история, а индивидуальных историй их не счесть. Если вы идете к божеству, которому уже поклоняются 1000 лет, боже мой, там не счесть таких историй. Начинаете и слышать, и видеть, и все на свете может случиться с вами. И очень важно вот правильно подойти к божеству именно. Оно авторитетное божество. Прабхупада говорит, сначала мы должны установить себя в глубоком смирении, и только потом подойти с просьбой какой-то. Вот он указывает на этот момент. Если вы кому-то желаете зла, и с этим чувством идете к божеству, это неправильный подход. Сокроется божество. То есть требуется определенному настроению. Правильно. Быть добрым ко всем живым существам. Так. Это первое качество вайшнава. Тогда есть допуск к божеству. Вы не навредите никому, ни божеству, ни себе, ни другим. Кто-то Гопинат Пуджари рассказывал это в Джаганатхапури, то божество, которому поклонялся Господь Читания, он его нашел в саду. То-то это сад. Это Гопинат, который найден был в саду божество. И поклонялся ему Гададхар Пандит после когда Господь Читания ушел из Джаганатхапури, остался Гададхар, он принял кшетра саньясу и поклонялся ему до конца своих дней. Это божество сидящее. Нет божеств сидящих, такого стандарта нет. Изначально божество стояло на двух ногах, как все. Но поскольку Гададхар в конце жизни состарился и согнулся, он не мог уже даже дотянуться, чтобы предложить ему гирлянду. И ночью все урыдал. Он понял, что все, он уже потерял квалификацию служить божеству. И он не знал, что делать. Преемника не было. И он уже состарился и не мог выполнять все необходимые вещи правильно. И он всю ночь вот молился. А на утро, когда открыл алтарь, видел, что божество сидело. Он легко предлагал ему гирлянду и все остальное. Так он сидящий божество. И тот пуджари рассказывал, что его предыдущий пуджари частое явление было, говорит, тот Агапинат, говорит, по ночам где-то бегал. Он рассказал про божество. Они там запросто говорят на эту тему. Где-то бегал. Потому что каждое утро, говорит, я открываю, говорит, алтарь, вот эти ночные его одежды все в репьях. Все в репьях. И он еще ругался на него по утрам. Где ты бегаешь по ночам вообще? Вот посмотри, во что это. Ворчал еще. И регулярно, с какой-то регулярностью открывает алтарь, и все одежды в репьях опять. Где-то в куще был. Это был тот Агапинат. Есть примеры Мирабай и Нараяни, это великие преданные, они уходили в божество. Таков уход их был. Заходила прямо в алтарную комнату, Мирабай зашла за шторку. И когда открыли, там никого не было, не нашли никаких следов. Нараяни так. Есть много историй о божествах. Божество не отлично от Кришны. Это и есть духовное видение. Все, что может Кришна, тоже может и божество. Есть Сакши Гопал, Гопал, свидетель Сакши Гопал, который шел свидетельствовать в одной истории, быть свидетелем. Этот преданный пришел к божеству и сказал, что вот у меня проблема, ты единственный свидетель обещания отца той девушки, которая обещала выдать замуж из-за меня. Сейчас мне не верят, старший брат ее против. Отец молчит из страха. И он говорит, приведи свидетеля, что это было давно обещание, что за ничего брамана выдаст дочь свою мой отец, мою сестру. И говорит, ну, ты единственный свидетель, это было вот в храме. Он сказал, это в храме при тебе, ты единственный свидетель, поэтому пойдем, будешь свидетелем, этот браман сказал. И божество ответило, где ты видел, что божества ходили? Ты не видел такое, что божества ходили? Что оно может ходить? Ну, говорит, раз ты можешь говорить, значит, можешь ходить. Божество сказал, ну, пойдем. Раз такая вера у тебя, то пойдем. Но не оглядывайся, я буду идти за тобой, пока ты не оглянешься. И он шел и слышал шаги сзади. Так он понимал, что божество за ним идет, но не видел. В какой-то момент шаги затихли, он оглянулся. Стояло божество, просто извини, никуда не пошел. Там храмы поставили, Сакши Гопал. Когда это божество пришло туда, там был фестиваль, и там все сомнения были развеяны, что божество само пришло. Там очень тяжелое большое божество. Ну вот, есть какие-то истории у нас чудесные. А здесь какие истории вы расскажете, старожилы? Кто здесь старожил? Расскажите про Гирираджа что-нибудь. Что-то личное, наверное, поэтому не говорите. Все же обращаются к Гирираджу здесь постоянно. А Гирирадж выполняет все желания очень быстро. Да? Он такой, он быстро все исполняет. Вообще, по этикету, божеству в глаза не смотрят. Смотрят на стопы. И там есть целый процесс, как со стоп медитация поднимается выше, и до глаз нужно еще добраться. То есть местные жители во Вриндаване это знают. И короли мы были, нас тоже говорили местные жители об этом. Когда мы были перед божествами, они сказали, не смотрите в глаза. Объяснили, как созерцать божество. Вот. А в Удупе Сейчас я секрет расскажу, но это давно было. В дупе Кришна — это божество, которое влюбляются с первого взгляда, как Радхараман тоже. Божество Мадхавачари, которое он нашел в куске огромной глины. Балласт был на корабле. И Мадхавачари, он делал сигналы во время бури кораблю, и этот сигнал спас корабль. Он видел, что корабль терпит крушение торговый. И он на берегу делал сигналы необходимые, благодаря этим сигналам спас корабль, груз. И капитан сказал, после этого, когда были спасены, Мадхавачари, можешь взять, что хочешь с моего корабля, любой подарок, любой дар даю тебе. И он увидел этот балласт, этот кусок глины огромный, балласт. Дай мне этот кусок глины. Капитан не знал, что это значит. Говорит, ну, если ты хочешь, бери все, что хочешь. И он вот такой очень сильный Мадхавачари, он один этот кусок глины поднял и перенес на берег лодки. Там он его разбил, достал божество и установил. Это было божество. И там секрет есть. Об этом знают только браманы. Какие-то местные браманы знают. Но я думаю, может быть, уже все знают, может быть, нет. Нам сказал местный браман один знакомый, что те глаза, куда вы сейчас смотрите, не настоящие. Настоящие ниже чуть-чуть, говорит, смотрите, под ними. Пошли на дальше, но увидели другие глаза еще там были. Ну, какой-то этикет, не знаю, это их традиции, уже тонкости пуджариев. Прабхупада нам такого не говорил, этих тонкостей не раскрывал. Он дал нам Хари Кришна и делайте, что хотите. Хоть делитесь, только Хари Кришна повторяйте и все. Вот такой прямой путь сразу же туда. А путь этих вот тонких ритуалов, этих сатвагун, он не давал, потому что мы не были никто в сатвагуне в то время. Никто. Никто бы ничего-то не помнил, и это помешало бы нам тогда в то время, нашему движению. Но постепенно мы начинаем сами, естественно, понимать, как смотреть на божество, как Кришна проявляется, и это устанавливается через очищение.
Хотели сказать, почему Прабхупада. Моя бабушка, она уже покинула этот мир, это тело, но она была практикующей мусульманкой, когда она первый раз сюда пришла, она сказала, что Шрила Прабхупада на меня посмотрел, что вот он как-то на нее голову что ли повернул. И еще мой друг, когда сюда приезжал недавно, он говорит, ему очень сложно было сидеть, он то стоял, то уходил, когда Джапа читала, и потом говорит, Рака, вот этот вот человек, который там сидит. Вот как он так долго сидит? Как у него получается? И мне потом, я не могу потом объяснить, что это мурти. То есть они его воспринимают всегда как самого настоящего. То есть у них действительно видение, что перед ним сидит Шрила Прабхупада. И вот меня учат мои друзья, что Шрила Прабхупада — это он, это вот тот, он тут. И вот, еще маленькая история, когда я была очень маленькая, ну, не знаю, лет, наверное, 13, Гранди Свами Махараджу божествам сделали гирлянды, а одну маленькую забыли для Шрилы Прабхупады. Пошла она вернулась в город, и я была вот в кармической одежде. И Махарадж сказал, иди сделай гирлянду. А у нас же здесь высокие стандарты, ну нельзя в кармической одежде. Но Махарадж сказал, я побежала. Это очень сильная самскара, потому что я до сих пор помню, что это была самая красивая гирлянда в жизни, которую я делала. И она сделалась, наверное, за секунду и за две. И это было столько любви, и вот то, что вы говорили про кармическую одежду. У меня не было любви там к Кришне, ничего такого нет. Но вот позволение духовного учителя, он разрешил, и здесь сделалась эта гирлянда, которую я до сих пор не могу забыть. У меня есть еще вопрос. То есть Кришна, он же всегда в сердцах вайшнавов, и из-за своего какого-то высокомерия и внимательности я приношу оскорбление преданным. Я понимаю, что, ну, я потом в сложной жизни, я не знаю, как правильно себя вести. Вот как научиться быть внимательным, чутким, не быть вот таким высокомерным человеком, чтобы не нанести оскорбление вайшнавам?
Что-то придумала, похоже. Сидела и придумала проблему. Не вижу последствий оскорблений никаких. Ну, я им дам этим оскорблениям. Я с ними разберусь. Ой, негодяи какие. Пока мы материальном мире всегда есть склонность к ошибкам. Ошибка также может быть оскорблением. Неизбежно это. Мы, конечно, настраиваемся никогда не совершать оскорблений, но волей-неволей мы совершаем, даже не зная об этом ничего. Вплоть до уровня према, говорится, эта склонность остается. Вот. Просто мы работаем над собой, практикуем. Мы замечаем, что делаем какую-то ошибку, мы ее исправляем, мы извиняемся, мы как бы работаем над этим. Это оскорбитель, это когда человек уже делает намеренно эти вещи. Он уже не слышит философию, он уже отказался от всех авторитетов, он уже никого не признает. Ни Бога, ни черта, ни духовного учителя. И начинает какую-то свою философию. Вот это плохая вещь. Это плохая вещь. А если какие-то ошибки совершаются, ну, мы полны недостатков, что делать? Работаем. В сердце покаяние очищает сердце. Ведь грешник совершил что-то дурное, но в сердце кается, в сердце он чистый. В сердце он признается чистым. Внешнее пятно какое-то есть. Люди помнят, что он совершил какой-то грех. Но если он покаялся, в сердце он признается чистым.
Спасибо за лекцию. Я хотел спросить, а вот, ну, потому что вы сейчас сказали, в чем, ну, разница между иногда, ну, даже не иногда, наверное, в большей степени замечаю, что преданные, они вот путают вот это покаяние внутреннее с каким-то, ну, таким чувством вины, да, которое у них уничтожает вот их внутренние духовные какие-то чувства в них, энтузиазм. И вот как понять разницу между покаянием и вот ложным чувством вины?
Это скорее вот в этом случае, как ты описал, когда человек носит в себе чувство вины, это скорее относится к 10-му оскорблению — сохранять материальные привязанности к этому моменту. Например, человека простили, а он себя не прощает сам. Продолжает ходить с этим и выражать каким-то образом свое покаяние. Это какая-то материальная привязанность, какая-то ложная привязанность. Для чего прощают человека? Не для того, чтобы он снова имел престиж какой-то. Тут желание престижа за этим кроется. Чтобы его престиж восстановить, чтобы снова допустить его к преданному служению. И если он именно это ценит, преданное служение, то он будет выше позора и славы. Такой человек. А он, поскольку хочет престижа, он хочет показать всем, что он судит себя сам, чтобы в глазах других вырасти. Это какая-то анартха, скорее, похоже на 10-е оскорбление святого имени. Так, ты прощен, ты раскаялся, иди служи Кришне, все. Не о чем больше думать. Служи преданным, служи Кришне. Если ты каешься постоянно и не служишь преданным при этом, то где твое покаяние? Зачем это покаяние нужно? Показное покаяние. С чувством вины ходит и ничего не делает. Всем показывает святость везде каким-то странным образом. Это ложное эго. И если у нас есть возможность служить Кришне, то мы уже прощены, все говорится. Мы же приняты в общество вайшнавов. И не о чем другом думать. Хотя есть вот пример с Джагай Матхаем, которые приняли посвящение, стали вайшнавами, они из грешников превратились в праведников, но их репутация была грешная очень в городе. Все их знали как великих грешников, величайших грешников. Что они много зла сделали людям. Вот эту память не знали, как с ней жить, то есть как на людей смотреть. Вот они на нас сейчас смотрят как на святых, а им стыдно просто за прошлое. Но они с этим вопросом пошли к Нитянанде. Мне сказали, то есть мы несчастны по этой причине именно, что как бы все хорошо, мы очистились от грехов, но это память, и вот эти люди, и мы не можем быть счастливыми. Не знаю, куда свои глаза девать. Нитянанда сказал, делайте так, служите этим людям, которым вы раньше приносили зло, теперь им служите, все очистится. Они так и делают. Потом, как бы вы ни были в чем-то виноваты и так далее, служите вайшнавам. Это самая сильная форма очищения. Служите миссии вайшнавам. Служите Кришне. Вот что важно. А ходить со своим ложным эго – это анартха. Показывать либо свою праведность, либо греховность. Но Гуру Махарадж рассказал эту историю со Шрилой Прабхупадой. Свою историю он рассказывал со Шрилой Прабхупадой. Как я, говорит, однажды говорю Прабхупаде, повторял ему: Прабхупада, я самый падший. Я самый падший. Прабхупада повернулся ко мне и сказал однажды: ты ни в чем не самый. Все стало ясно. Ничем не сам. Не носи там мнение о себе, кроме одного. Я слуга вайшнава, слуга Кришны. Все. Неважно, падший, не падший. Помню, один тоже духовный учитель, ученик пришел, и он ему сказал: будешь президентом в этом месте. Ученик сказал: о, я такой падший, я недостоин. Он говорит: тем не менее. Это не важно. Служи. Вот что важно. А то еще непонятно, что и так, что самый падший, что говорить об этом. Все падшие в Кали-Югу. Не просто падшие, а самые падшие. Патита Павана пришел к нам, к самым падшим. У нас праздник, видите, у нас амнистия. Господь Читанин же к нам пришел специально, потому что это век падших людей. Самых падших. А он к самым падшим приходит как раз. Нам повезло. Чего об этом говорить? Мы танцуем, поем, да едим. Падши, не падши, едим, танцуем, поем, все. Вот это наше настроение. Что придумал еще?
При служении вы мне, просто когда мы читали приглашение в жизни Таксия Махараджа, вы сказали, что вы полагаете гирлянду из лотосных цветов. И вот как это, как это работает? Как это служить в уме и в сердце развивать? Как Кришне, духовному учителю?
Как служить в уме?
Да, вот это вот настроение. Как это вообще работает? Как его развивать? Не знаю, как это же вопрос.
Ну, так же, как ты делал гирлянды Прабхупаде, то же самое. В чем разница? То же самое. Твой ум тоже служил Прабхупаде в это время. Все реально. Ты чувствовал счастье. Приятные в тюрьме сидели. В Европе их там поймали за книги. И в камеру на ночь. Или там сколько-то суток они сидели. Ни пищи, ну они же не могли есть там-то это все. Вот сидели там, мантру повторяли, 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 потом голод. И кто-то говорит: давайте приготовим Кришне пир в уме. Но у нас ничего нет, в уме будем готовить. И распределили обязанности. Ты будешь сабджи. Я рис приготовлю, значит, ты дал, что еще? Говорит: я сладкий рис приготовлю. Хорошо. И началось там у них. И все сели, значит, и начали готовить. В какой-то камере жуткой там. И постепенно, говорит, атмосфера стала меняться в этой камере. Даже, говорит, запахи пищи, говорит, чувствовали. Настолько была медитация это. Они не просто придумали пищу, а готовили ее вот где-то час. Сладкий рис долго варится, верно же? Нужно мешать постоянно. И вот это в уме нужно мешать, и вот что-то пенки не было. Знаете, да, как готовить сладкий? Без пенок нужно готовить его. Если вы оставите, пенка образуется. Вы должны мешать, не отрываясь. Где-то час вы стоите, если не больше, и варите. Он уваривается, уваривается, и на каком-то уже этапе пенка не образовывается. Вот. Потом должен еще остыть. Нужно холодным его предлагать. В общем, там много работы. И вот они это делали, а потом они предложили божествам это все. Значит, несколько часов все это заняло. А потом еле этот пир принимали. И были полностью счастливы. То есть можете это практиковать в безвыходной ситуации. Когда в тюрьму попадаете, это очень хороший способ. И там легко это делать в тюрьме. Легче, чем на свободе. В тюрьме еще больше милости, видите, тому контролируется здорово. Как бы обстоятельства. А когда на свободе, выбор большой, поэтому труднее. Тут мы капризные. А у меня того нет, не буду сегодня служить Кришне. А там надо все равно служить Кришне, где бы ни был человек, значит, он находит способ. Ведь шастры говорят, если нет у вас выхода, можете мантру уме повторять. Раньше за мантру вкалывали эти уколы в психических лечебницах. Если кто-то мантру повторял из приятных, ему вкалывали укол. Он отключался, там страшная картина была. Они не могли вслух поэтому повторять. Они в уме повторяли мантру. 16 больше кругов. Все работало. То есть центральное место – это ум. Вот. И мы хорошо умеем говорить с вами, мы философски можем говорить, мы можем хорошо действовать, работать, служить тоже. А вот хорошо думать не каждый может. Вот задача перед нами. Научиться хорошо думать.
Вопрос о мысли, это вот это ум или что-то?
Поверхность ума. Поверхность ума.
Когда вы говорите думать, это что будет значить?
Думать, вообще думать можно глубоко, только в сатва-гуне. Если мы хотим углубить мышление, нам, естественно, придется изменить это качество. Успокоиться придется. Более спокойным быть, более внимательным быть, более молчаливым быть, более неторопливым в решениях с людьми, когда мы... То есть вот такая способность нужна нам, чтобы научиться думать. Думать означает понимать. Не просто перебирать какие-то объекты в голове, а понимать. А это нужно просто глубже мыслить и все. Потому что знание перед нами, а гуны как волны, тревожит. И как бы искажается вот эта вещь нашими желаниями, эмоциями, не уравновешенностью, не терпением, а перед нами все же открыто. Если немножко успокоиться, ум успокаивается, отражает же все ясно озеро. И мы начинаем понимать. Это вот думать. Если мы чувствуем добро к людям в сердце, значит, мы начинаем мыслить уже хорошо. Естественно, если мы достигаем добродетели внутренней, ум сам на эту волну перестраивается и предлагает удивительные вещи. Ты раньше не предлагал. Как ученые открытие делают? Именно таким образом. При определенных обстоятельствах ум сам выкладывает все это. Поэтому йога заключается именно умиротворить ум. А остальное приходит само. Потому что уже существует. А вот создать что-то новое, 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 это гуна страсти. Это уже поверхность ума больше, чем глубокомыслие.